Эти ребята не учат жить. Эти ребята не помогают материально. Они путают лево и право и переходят дорогу только на зеленый. Вопросов у них больше, чем ответов. Именно поэтому они ведут передачу «Своя колокольня». Вопросы наши, ответы ваши. Или наоборот. Ну, как-то так.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Своя колокольня». Рад приветствовать всех вас в нашем эфире, в эфире «Радио Теос». Хочу напомнить о том, что это прямой эфир. Раз прямой эфир, то у нас есть телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Ну и, конечно же, у нас есть еще и возможность связаться с нами по, так сказать, прямой связи. Если вы зайдете на наш сайт radioteos.ru, там есть кнопка «Слушать радио», «Задать вопрос». Ваш вопрос тут же появится у меня на экране, и, ну, соответственно, я его озвучу. Ну и, конечно же, у нас есть Viber и WhatsApp, плюс 7 977 850 09 96. Ну и, конечно же, вы видите нашу трансляцию, и поэтому я приветствую всех, как наших радиослушателей, так и зрителей. В этой камере вы видите наших гостей, и видите, что гостей у нас очень много. Вот у нас тут дети есть, которые ведут себя как настоящие дети. У нас есть два взрослых человека, которые ведут себя как взрослые, но вообще чувствуется, что в них тоже присутствует именно это вот, такая вот такое вот заразительное детство. Мне самому хочется тоже сейчас что-нибудь такое схулиганить, чтобы вообще просто соответствовать полностью абсолютно вот этому крылу нашей сегодняшней передачи. Я приветствую еще раз, конечно, всех наших телезрителей, и, конечно же, хочется поприветствовать их тем приветствуем, которым приветствуют друг друга христиане прямо до Вознесения, да и вообще, в принципе, и как Серафим Саровский всех приветствовал: «Христос воскресе, радость моя». Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Ответили наши дети и взрослые. Ну и, конечно, представить хочется наших сегодняшних гостей. Ну, начнем мы с того, что все-таки я представлю все-таки взрослых, чтобы могли они мне помочь разобраться со всеми остальными. Ребята, микрофон, пожалуйста, пока не трогайте. Так, итак, у нас в гостях Ольга Смирнягина, это директор семейного дома «Васильки», и, кроме того, у нас в гостях еще Анастасия Ураевская, это педагог этой школы. Приветствую вас, ну и, конечно же, представьте наших главных гостей.
Добрый день, с нами сегодня наши первоклассники, это Влад, Сонечка и Тихон.
Ну что, привет, ребята.
Здравствуйте.
Ну, Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Так, все, вот все, и замечательно все сказали. Пока вот оставьте в покое микрофон. Мы сейчас на вас просто посмотрим, а потом вам зададим несколько вопросов. Ну, во-первых, скажите мне, пожалуйста, Ольга, все-таки скажите мне, что же за это такой детский дом? Ой, не детский дом, или я специально оговорился?
Детский, конечно, но там, где дети, там должны быть и взрослые, ведь дети не живут в мире сами по себе. Угу. Они живут только в семье, и давно наши родители, которые стояли еще у истоков создания нашего центра, поняли, что совершенно бесполезно и бессмысленно, и даже вредно бывает воспитывать детей в отрыве от семьи и общаться с ними, не общаясь с их родителями. Поэтому когда-то в далеком 2002 году возникла идея объединить православные семьи. Тогда это были семьи одного прихода, Серафимовского храма на Серафимовском кладбище, которые решили вместе, совместными усилиями, воспитывать своих детей, им рассказывать о вере, а заодно и давать им хорошее образование. Тогда создание такого сообщества благословил протоиерей Василий Ермаков, служивший тогда в этом храме. И с тех пор, вот уже много лет, семейный дом «Васильки» объединяет семьи, которым интересно православное воспитание детей, не как церковная жизнь только, не как обучение их только закону Божьему, а как жизнь на основе вот этих взглядов этого мировоззрения, чтобы у детей не было разрыва в их жизни церковной и жизни обычной.
У меня, знаете, сразу вопрос такой возникает. Недавно совсем на одной из проповедей владыка, митрополит владыка Варсонофий сказал о том, что, обращаясь к прихожанам, говорит, вот где дети? Он спрашивает, где дети? Ну, я вот вижу маленьких, понятно, но я не вижу детей там в возрасте 12, 13, там, 15 лет. Я не вижу, где они находятся сейчас. Ну, и, в общем, очень правильно задал вопрос, потому что действительно наступает такой момент, когда, ну, вот, радостно смотреть на эти вдохновленные глаза, и понятно, что когда мы видим детей в церкви, у нас у всех какое-то возникает ощущение будущей жизни церкви и будущей нашей жизни, и, в общем, мы, в общем, счастливы, и все понятно. Но потом находится, приходится такой вот, наступает такой момент, когда вдруг подросшие дети говорят, знаете что, папа и мама, я вот ходил в течение там, 13 лет, там, не знаю, там, ходил в церковь с вами, я слушал вас все. Теперь я вот уже взрослый человек, я получил паспорт, мне 14 лет, я хочу жить по-своему, и я больше в церковь не пойду. Сталкивались с такой проблемой?
Разумеется, у многих наших ребят есть старшие братья и сестры, и их тоже не всегда минует эта проблема. Особенно это сложно тем родителям, которых, наверное, среди нас большинство, которые сами пришли в храм во взрослом возрасте и сами-то детьми в храме никогда не были, и не знают, каково это. Хочется детей воспитать достойными христианами, и бывает, детям дают непосильные задачи. Тут нужно, конечно, очень мудрое духовное руководство, с одной стороны. С другой стороны, хочется получить опыт других родителей, которые уже это проходили. Может быть, педагогов, которые действительно, которым действительно есть чем поделиться, которые знают, каково это.
Ну, вот я Анастасию в этом плане сразу хочу спросить. Ну, никто из нас не становится педагогом, тем более педагогом православной школы или просто христианской школы, никто не становится. У нас нет в педагогическом университете такого специального курса, то есть не то, что курса вообще, вот, ну, такого направления специального, когда человек там в течение 5-6 лет учится тому, что как работать православным педагогом в православной школе, или педагогом, православным педагогом в обычной школе, неважно абсолютно. Но воспитание детей, соответственно, в духе христианства, в духе именно любви к Господу. Очень сложно, невозможно практически вообще здесь никаких методик-то вообще в принципе не существует. Существуют, я не знаю, может быть, я ошибусь, но существуют какие-то просто вот сердечные какие-то наработки, что называется.
Как и в педагогике в целом. Мы за то, что педагогика – это все же искусство, а не наука.
Но с другой стороны, понимаете, здесь такая тяжелая история, потому что ведь отвратить человека от веры гораздо легче, чем привести к нему.
Да, действительно.
И вот я вот хочу, Анастасия, вас спросить об этом, как вы справляетесь или не справляетесь, что происходит?
Ну, во-первых, здравствуйте. Во-вторых, отвечая на ваш вопрос, хочу сказать, что главными нашими принципами, наших всех педагогов, является, конечно же, основа такая, да, основа – это любовь. Любовь к детям, любовь, естественно, к Господу, к церкви, к учениям церкви и к нашим ко всем сотрудникам. Мы такой большой командой крепкой стоим за наших детей, что у них даже, вот мне кажется, не остается ни тени сомнений, что должно быть по-другому в процессе обучения. И мы на любом этапе, от момента прихода детей к нам, на уроках, на праздниках, в трапезной в нашей, везде мы вот именно принципы любовного придерживаемся. И это самое главное.
Ну, я понимаю, что это действительно вообще, но, наверное, вообще в христианстве самое сложное – научиться самой главной заповеди. По любви вашей узнают вас. То есть по любви – это, наверное, нет ничего более тяжелого и простого, То есть, ну, понятно, люби ближнего своего, как самого себя, и, в общем, будет все нормально, все будет хорошо. Но, наверное, конечно, и это, наверное, самое сложное. Я хочу вот детей спросить, а то я просто чувствую, что сейчас они все разнесут.
Владислав сейчас подсказал.
Да.
Что ты хотел? Что ты только, хотел только мне не, на ушко сказать? Да, скажи да, то же самое,
микрофон. Только не кричи в микрофон, а говори спокойно. Давай.
Вот сюда, в этот микрофон.
Ну, говори, ну что, стесняешься, да? Стесняешься. Ну, тогда я к вам задам вопрос, ребят. Вот вы действительно, ну, все, успокойтесь, пожалуйста, все. Ну, все, все, не трогайте микрофон. Пожалуйста, не трогайте, все. У меня к вам вопрос такой. Скажите, вот вы первоклассники, да?
Да.
Да.
Но в школе-то, в обычной школе, вы уже учитесь в другом, да, то есть классе, не просто в первом уже.
Дело
да.
в том, что ребята учатся в наш, у нас, в наших
то есть
выпускниках.
Они все равно, то есть они, это,
да.
как, это основная школа.
Ребята да. находятся на семейном образовании, ага. но они посещают группу для первого класса.
Ага.
В нашем центре, поэтому они первоклассники в Васильках, им очень повезло.
То есть они учатся и в обычной школе?
В обычной вас... школе они не учатся.
То есть нет. в обычной школе они учатся тоже у вас? То есть имеется в виду, получают образование?
Да, да получают образование,
образование,
они
тоже,
у нас.
Тоже.
Да.
Ребята, скажите мне, пожалуйста, как вам нравится учиться? Нравится учиться вам?
Да.
Да.
Это очень хорошо. А если вот сказать так, что вам нравится?
Ну, что? Математика.
Ну, я понимаю, нет, но вот математика, литература, я понимаю. А, подожди, кому нравится литература-то? Понятно.
Ну, никому.
Никому. Сонечка, и тебе не нравится литература?
Нормально.
Нормально. Хорошо, а физкультура?
У нас нету.
Нет
у нас
физкультуры?
Ее нет пока.
Пока нет, но будет, да, я понимаю.
У нас есть борьба для мальчиков и балет для девочек.
Вот это да.
Это же вам нравится?
А, нет, у нас есть физкультура, бывает, по пятницам, понедельникам.
Все-таки бывает.
Да.
Нет у нас физкультуры.
Просто у нас своя физкультура.
У нас своя физкультура, да. Хорошо. Ну, и, ребята, еще вот хочу вам задать вопрос. Скажите, пожалуйста, как часто вы посещаете церковь?
Ну, мы ходим обычно под таким праздником большим.
Угу.
А я со своей семьей чаще всего вот, по воскресеньям.
То есть каждое воскресенье, ну, да, вы бываете?
Да.
Ну,
я
и, конечно,
по субботе хожу.
Ага.
Я, бывает, на вечерне хожу и каждое воскресенье. Они не каждое.
Ясно, понятно.
Ну, у них времени нет, потому что.
Понятно, я вас понял хорошо. Ваши родители, вот они тоже прихожане? Вот родители, ребят, прихожане в церкви? Или просто не обязательно быть прихожанином какой-либо церкви и все равно пытаться воспитать детей в духе церкви?
Не обязательно. У нас есть родители, которые сами делают только первые шаги в церкви. Им самим интересно.
То есть они обучаются вместе
расти
с детьми?
Расти, обучаться. Конечно, то же самое было и у меня, когда я пришла в Васильки со своими детьми 5 лет назад.
Угу.
Как раз они находят компанию единомышленников и более опытных людей, у которых можно посоветоваться. И это как раз самый лучший путь воцерковления для детей,
угу.
когда они его проделывают вместе с родителями и видят.
Я так вообще могу себе представить, что бывает еще и такая ситуация, ну, знаете, как по молитвам жены спасется муж, да, и бывает так, что просто действительно по молитвам детей к церкви приходят, к Богу приходят, не к церкви, конечно, к Богу приходят и родители, потому что так оно бывает. Знаете, не сталкивались ли вы с проблемой преподавания в школах основ православной культуры? Не сталкивались с этой проблемой?
С проблемой не сталкивались. У нас учатся ребята только дошкольники и младшие школьники, угу. младшие школьники до 12 лет.
Угу.
Они пока такой проблемы избежали, угу. и, как правило, уже к нам приходят с каким-то пониманием того, что это такое. Я, если честно, не очень понимаю, как можно людям, совершенно не имеющим понятия о том, что такое православие, храм и вера вообще, преподавать основы православной культуры как отдельный предмет.
Да, к сожалению, вот именно вот вы очень точно обозначили проблему, потому что мы сталкиваемся именно с тем, что вы, причем самое интересное, что практически педагоги не подготовлены, и обычно это преподает классный руководитель как дополнительные mm-hmm. часы. И, как правило, например, вот в моей школе, там, то есть где учится моя дочь, там получается так, что руководитель, она же еще и преподает биологию. И у нее на одном предмете происхождение человека от обезьяны, на другом предмете, значит, соответственно, божественное происхождение. Вот, понимаете, вот и у ребенка в голове, ну, понятно, что просто перловая каша, как максимум, а вообще, в принципе, наверное, манная каша, потому что ничего, никаких мускул тут уже просто не появится.
Как же после этого верить учителю, когда он говорит сейчас одно, а потом
да,
другое, и говорит
да, совершенно верно.
То, что а сам не верит.
Да, а потом мы удивляемся, почему дети, разговаривая с нами, в общем, говорят с нами через губу, потому что они видят нашу ложь постоянную. Так вот, соответственно, вот с проблемой. Есть ли у вас в вашей школе то, что я называю уси-пуси?
Что вы имеете в виду?
Ой, детишечки, ой, усипусенькие, ляпочки такие. Вот, все вот это вот есть? Или нет. Разговор с ними происходит на каком-то другом уровне? То есть на каком-то уважительном, на каком-то более высоком уровне? То есть, ну, я просто усипуси называю это вот когда, понятно. Знаете, такое, знаете, то есть ребенок это такое нечто, какое-то недоразумение такое, ну, какое-то так, ну, вот
такое. Да, я даже не сразу себе это представила, потому что уже да, совершенно тоже. Отвыкла от такого обращения, от такого отношения. Дети бы наши очень удивились. На предмете окружающий мир, допустим, ребята часто устраивают круглые столы и беседуют в формате, можно сказать, конференций, слушают выступления друг друга. И они договорились по своей инициативе вместе с педагогом называть друг друга коллеги. Им это очень понравилось.
То есть вы называете друг друга коллеги, ребята?
Да. Да.
О, как хорошо.
Да, совсем создает другое настроение.
Я вижу.
И они чувствуют себя... Тогда, когда нужно, очень серьезными и взрослыми, потому что не всегда же им чувствовать себя взрослыми, они все же дети.
Ну, безусловно, занятия, которые у нас проходят для детей от 4 лет и даже младше, у нас есть занятия для детей от 2 лет, конечно, они адаптированы, конечно, мы к ним не относимся как к взрослым людям, но мы относимся к ним как к людям с душой. Да? И в первую очередь важно это – воздействовать на душу, а не сразу взять и развить интеллект ребенка там, да?
Вот, могу сказать, как мама, что даже на занятиях для 2-леток и мамам самим интересно, потому что так им рассказывают от души, честно, открыто, и мама с удовольствием.
У меня вот очень тяжелое ощущение возникает вот с чем. Когда я смотрю, ну, в храмах бывает просто каждый день, и бывает еще не каждый день по несколько раз, и я вижу, что, например, продают, какую литературу продают в лавке, и вижу так называемую детскую православную литературу. Мне становится страшно по причине того, что это все книги, которые написаны таким неким православным языком, то есть это значит, что обязательно с какими-то такими...
старославянскими...
Ну, в общем, ну, в принципе, знаете, все так, знаете, и все так на придыхании, вот, понимаете? Меня от этой вещи просто начинает коробить просто жутко совершенно. Как вот, когда у меня... Ребят, помолчайте немножко, чуть-чуть. когда у меня, значит, была проблема с тем, что, ну, вот ребенку как-то рассказывать о Священном Писании, как вот мы... То есть одно дело, когда я просто ему рассказываю своими словами, что называется, а после этого я беру Священное Писание, и начинается. То есть даже просто синодальное издание, и все начинается, начинаются вопросы, а что это такое, а что это такое? И начинаешь объяснять, а почему нельзя сказать просто? А почему нельзя сказать простыми словами? И так далее. И, конечно, появилось тогда огромное количество книг, детских библий, которые очень адаптированно рассказывали с картинками об истории Священного Писания. Но при всем при этом, конечно, это не заменяет ничто. Вчера я был на литургии в исправительной трудовой колонии. И там было чтение Священного Писания перед заключенными на простом русском языке. И тогда я подумал о том, что почему же, ну как же так-то, в общем, Священное Писание должно быть там, во время оно, и все начинается, понимаете? Но я понял, почему это перед этими людьми, почему это дело, потому что как бы они должны были понять, что вы читаете Священное Писание на ваших занятиях?
На занятиях немного, но совсем чуть-чуть. Они больше все-таки слышат рассказ педагога, слышат. Причем у нас сейчас здесь первоклассники, и в первом классе им еще легче обсуждать не абстрактные понятия, а то, что они могут увидеть, потрогать, нарисовать. Они могут рассматривать икону, говорить о ней, могут держать книгу в руках, могут делать какой-то рисунок и одновременно привязки к этому рисунку о чем-то говорить. Я думаю, что Священное Писание в школе – это все же более старший возраст. Надо к этому подготовить. И лучше... Они могут его, конечно, слышать, и должны слышать, слышат и в храме. Хорошо, что если они, хорошо, если они читают его в семье. Но тут лучше быть осторожными.
Могу сказать, что вот для малышей, да, с которыми я работаю, мы делаем такую историю. Допустим, грядет какой-то праздник, не обязательно великий, да? Мы выносим из этого праздника суть для себя, как педагоги. И эту суть раскрываем посредством сказки. Вместе с детьми делаем персонажей к этой сказке, проигрываем ее вместе все. И даже урок физкультуры у нас построен вот на этой основе того вот зерна, которое, да, говорится, о чем праздник. Вот. То есть они соприкасаются не с текстом, а с сутью. Вот посредством таких адаптированных для детей вещей.
Очень интересно, это ваша разработка или это какая-то общая разработка?
Это разработка, да, наших педагогов.
Наших педагогов, да.
Наша идея просто привлекает такое количество творческих людей, которым просто невозможно дать готовую программу и заставить по ней работать.
Но я вообще узнал...
Они всегда приносят что-то свое.
Вообще узнал о вас, знаете, из Выборгской епархии. То есть мне в Выборгской епархии рассказали о вас. Я знаю, там еще есть и другие проекты тоже сейчас. Самое главное, что очень много реальных проектов. Я просто думаю вот о чем, что сейчас у нас возникла такая ситуация в церкви, что ну, я вот хорошо помню, когда в церкви никого, кроме очень пожилых женщин, мужчин не было совсем никаких. Кроме пожилых женщин, не было в церкви никого. И я помню, как в детстве проходил мимо церкви, и у меня она вызывала всегда ужас, потому что из церкви всегда выходили вот эти бабушки, они всегда были угрюмы.
Очень строгие.
Очень строгие. И, все, и поэтому для меня церковь всегда была, ну, абсолютно табу закрытым, потому что это место, где делают старушек.
Да, очень знакомо.
Есть такой стереотип.
Понимаете? И я иногда вижу, что у нас мы детей превращаем в таких маленьких старушек или старичков. Mm-hmm. Мы надеваем на них платки такие, что, то есть, как бы, ну, во-первых, в принципе, вы знаете, что незамужняя женщина не должна надевать платка в церкви. Но просто есть церковь, где, если ты придешь без платка, незамужняя женщина там придет, ее могут спокойно совершенно побить камнями или выдать ей этот платок такой.
В лучшем случае.
В лучшем случае. А еще я знаю случаи, когда дают иголку с ниткой, чтобы зашить вырез или там на юбке разрез. То есть даже так, то есть на тебе, иди. То есть я вот про это и говорю, потому что вот сейчас вот я смотрю на глаза Сонечки, я понимаю, что вот я видел такие глаза вот на фотографиях нашего епархиального фотографа Юрия Петровича Костыгова, отошедшего ко Господу в прошлом году. И вот просто вот эти глаза я вот вижу. То есть глаза ребенку не надо говорить о вере. Ему не нужно говорить о Боге, он верит в Него изначально.
Априори, да.
Да, то есть без всяких доказательств, ему не нужны никакие доказательства, он общается с ним напрямую. Вот, ребята, я понимаю, что вообще, ну, наверное, просто доставляют массу хлопот, да? То есть больше, чем дети, или
и
наоборот.
И хлопоты радости. Угу. Они, с одной стороны... Очень умные, с другой стороны, очень активные.
Очень активные. Ребят, вот скажите, пожалуйста, вот сейчас у нас пасхальные торжества. До Вознесения 40 дней у нас такой постоянной радости. Вот вы дома, когда вот у вас вот с родителями вы общаетесь, вы говорите им «Христос воскрес»?
Да.
Да, говорите.
Мальчики, я предлагаю говорить по очереди.
Да. Да, ну...
Давайте задавать вопрос кому-то конкретно, да, то они могут договориться, хорошо, кто будет отвечать,
хорошо,
если хотят,
ну,
все
вот
вместе.
Ну, вот давайте. Ну, давайте Тимофей. Ой, не Тимофей,
Тихон.
А Тихон. Прости, Тихон Задонский. Тихон, скажи, пожалуйста, вот ты, я так понимаю, что ты, в общем, наверное, чаще других бываешь в церкви, да? У тебя вот в твоем общении, в твоем кругу, вот когда ты вот гуляешь по улице, да? Ходишь?
Да,
у тебя бывает. Бывает, вот сейчас тепло будет вообще, и я так понимаю, что все вот вы высыпете на улицу. У тебя есть вот друзья, которые не ходят в церковь?
Ну, у меня есть один. Угу. Ну, я с ним раньше дружил, сейчас так мы редко встречаемся.
Угу. Ну, потому что ты чаще бываешь в других местах, чем он.
Ну, он у меня в соседнем доме живет, угу. Я с ним бывает вижусь.
Угу. Вот, а ты ему рассказываешь там о том, что вот ты ходишь в церковь?
Я ему рассказываю, он это понимает, ну, как просто лишний завод, как ничего такого нет, это просто там легенды, сказки.
Угу.
Вот. Он в это все не верит.
Угу. А как ты думаешь, вот это происходит потому, что вот он просто не хочет, или просто вот родители так же считают, и поэтому он с родителями не ходит в церковь, и поэтому просто он не может узнать ничего?
Я не знаю. Наверное, он... Скорее всего, он сам так решил. Угу. Хотя, может, у него и родители неверующие. Я не знаю.
Понятно. Спасибо большое. Влад, а у тебя есть такие друзья?
Да.
И вот неверующие есть друзья, да?
Да.
И ты с ними как-то общаешься? Что ты им говоришь?
Ну, да.
Говоришь ему о том, что ты говоришь о том, что ты вот пойдешь в церковь, ты не сможешь в воскресенье с ним встретиться, там, пойдешь в церковь.
Ну да.
А бывает так, что ты приглашаешь своих друзей, потом вот пошли там в нашу школу, там пойдем, там, не знаю, там пойдем в церковь. Бывает такое?
Приглашаю, но они чаще всего отказываются.
Ну, понятно. Как ты думаешь, почему?
Не знаю, может, дела у них есть свои.
Спасибо большое, спасибо тебе большое. Ну и, Сонечка, тебе тоже вопрос. У тебя есть подружки неверующие?
Я точно не знаю, но, может быть, есть.
Это хороший ответ. Это очень хороший ответ. Спасибо большое, Сонечка. Очень хороший ответ. Вот это действительно очень... Иногда я понимаю, что вот просто устами ребенка так, действительно глаголит Бог. Потому что, ну, да. мы действительно не знаем. Мы не знаем, не знаем. Причем, более того, ведь мы же часто в церкви, общаясь друг с другом, видим, что вот я-то верующий, вот я-то истинно верующий.
Конечно.
Я по-настоящему православный, я воцерковленный. А вот она-то, или он-то, или они-то, вот их, конечно, да, они-то в аду будут гореть. Мне очень нравится такая притча, когда едут в поезде двое, общаюсь друг с другом уже в течение долгого времени, обо всем переговорили, то есть уже все темы обсуждены, начиная от Путина, заканчивая, там, не знаю, Трампом, все, все выяснили абсолютно. И вот уже зашел разговор тогда, конечно, о самом важном, о самом дорогом, это, конечно, о жизни и смерти. И о Баде, и рае. И один говорит, знаешь, я, конечно... Вот точно, абсолютно попаду в ад, потому что я так грешно прожил свою жизнь. Я всю жизнь осуждал, всю жизнь гордился, всю жизнь раздражался, я всю жизнь не любил. И, конечно, я в ад попаду. Второй говорит, да, конечно, ты попадешь в ад, причем более того, не просто в ад, а в центр, в самый, на самую центральную сковородку, на, так сказать, на сухую сковородку, там, где нет даже масла, то есть, чтобы там просто ты там жарился, все, это ты точно обзавел. А вот я попаду в рай. Почему ты так в этом уверен? А потому что сказано в Священном Писании: «Не суди, да не судим будешь, я никого никогда не осудил и горжусь этим».
Да.
Вот такая вот история. Но, в общем, понятно, что нам сложно всегда, ну, всегда сложно быть. Я понимаю, что я уже только пошутил немножко, когда читал вашу фамилию, Смирнягина, абсолютно в православной фамилии, потому что смирение для нас очень. Так вот, вопрос такой: дети учат смирению?
Дети сами нас учат смирению.
Каждый день, на каждом шагу.
Бесконечно.
Иначе с ними не прожить.
Интересно.
Это самое большое счастье вообще для нас.
Повышаете голос?
Да, честно, да.
Не без этого. Хочется быть, конечно, идеальной мамой.
И говорить шепотом.
Да, говорить всегда ровным, тихим, мягким голосом. Да. К сожалению, это не получается, но иногда это и правильно, и хорошо. Я думаю, что ребенку важнее видеть рядом с собой не идеальную маму, а настоящего человека, живого.
Я, знаете,
со своими слабостями.
Каждый раз ложусь спать, когда я провожу занятия или там прихожу по другим делам на работу. И каждый раз вспоминаю, что со мной было, где я себя повела неправильно, и на следующий день часто повторяю одни и те же ошибки. Думаю, ну когда же, Господи, это кончится?
Сонечка, у меня вопрос к тебе. Скажи, пожалуйста, вам ставят оценки?
Еще нет.
Еще нет. А вот, да, хорошо, вот Тихон, я бы сразу вспомнил, Задонский сразу, Тихон, как вообще оценки ставят, нет?
Ну, вообще у нас, ну, говорят нам, как было, бывает, какие-нибудь вместо оценок наклейки, там, один, два, там, хорошо, плохо. Вот, ну, вообще мама сказала, что, скорее всего, у нас не будет оценок. Потом, ну, у нас такая начальная школа до четвертого, наверное, не знаю. Вот, вот, хотя вот на английском у нас, так, кто-то его совмещает со школой, кто-то нет. Там у нас, если хорошо занимался, ставят 5, если не так себе, то вообще не ставят.
Ага, то есть либо 5, либо, либо хорошо, либо ничего. Так, да,
но хорошо нужно заслужить.
Да, я понял. Ну, и вот, Влад, вот я понимаю тебя, вот очень тоже хочется задать вопрос. Ты хочешь, чтобы вам ставили оценки?
Да.
То есть, чтобы прям вот была дифференциация, что ты знаешь на двойку, или на тройку, или на четверку, или на пятерку. А как ты думаешь, вот ты бы вот очень хотел учиться на одни пятерки? Или все-таки, да, или все-таки предполагаю, что и двойки можно получать?
Можно получать и двойки. Это не так приятно, но все равно мы заслуживаем такую оценку.
Понятно. То есть, если она заслуженная, то она правильная оценка.
Да.
Даже если два, то есть она тоже хорошая тема. Спасибо большое тебе за этот ответ. Ну и, соответственно, я вам задаю вопрос по поводу вот этой вот оценок. Я сам расскажу про свою школу. Угу. Я школу вспоминаю как самый большой кошмар в своей жизни. У меня в школе, со школой связана только одна история. Это уже заканчивая школу, я вот просто вот влюбился, и все. Вот я вот с этой девочкой, у меня вот связано все хорошее, все остальное. Я просто вот всю школу вот просто вспоминаю с ненавистью. Хотя, в общем, по каким-то предметам я учился очень хорошо, по каким-то не очень хорошо, но тем не менее. Меня всегда вот это вот страшно раздражало, эта вот история сравнивания вот людей, что ты хороший. У меня в школе у ребенка то же самое. Вот не взлюбила преподавательница мою дочь, и все. Вот хоть ты тресни, ничего не будет абсолютно, понимаете? И вот с этим как вопросом я, конечно, и к вам обращаюсь. Все-таки вот эта вот система оценки знаний, что с ней?
Мы сразу от оценок отказались, и на самом деле даже не ставя оценки, было очень сложно убедить ребят, чтобы они не сравнивали себя друг с другом.
Очень интересно.
Мы их стараемся настроить и научить сравнивать свои успехи со своими успехами в прошлой четверти, в начале года, смотреть, чего они сами достигли, как они писали в начале года, и что получилось по прошествии определенного времени, чтобы каждый из них шел по своему пути, стремился к чему-то своему. А они пришли в первый класс очень разными. Так бывает в любой школе. И просто невозможно сравнивать детей. У них разный уровень подготовки, разные семьи, разный возраст даже. В школу можно пойти в 6,5 лет, а можно в 8 лет. И как же можно им оценивать их по одной и той же шкале, если они настолько разные? Получается, тот, кто за счет своей хорошей подготовки, допустим, до школы, получает одни пятерки, он ставит себе таким образом потолок. Ему не к чему больше стремиться, он уже и так отличник, у него все прекрасно. И это может быть даже еще хуже, чем получать тройки и двойки. Очень в этом интересно. Случае дети хотя бы понимают, что им нужно работать. Поэтому не видим совершенно в них в этом смысла, а видим смысл в том, чтобы дети ходили, учились не ради оценок, не ради похвалы, а ради того, что учиться интересно, ради того, чтобы завести вот этот двигатель, который же потом всю жизнь будет работать, получать знания, новые знания, читать, открывать, исследовать, задавать вопросы, отвечать на них всегда, всю жизнь. Это ведь не только о школе.
Анастасия, вот я понимаю, что вы, кроме того, что вы педагог в школе, вы еще и занимаетесь административными вопросами. И вот в связи с этим такой вот вопрос очень тоже злободневный абсолютно. Вот сейчас я вот детям его задам, и вы поймете, в чем тут суть. Скажите, вот опять-таки я сначала к Сонечке обращусь, потом к Тихону, потом к Владу. Сонечка, скажи, пожалуйста, вот у вас сколько девочек в классе?
3, было 4.
Сейчас 4 девочки. Скажи, пожалуйста, вот они как одеваются? Нравится тебе, как они одеваются?
А мне без разницы.
Хорошо. Тихон, сколько у вас мальчишек в классе?
Ну, сейчас, получается, ну, вроде 4.
Ага.
Раньше было 5.
Ясно. По-моему, еще вчера было 6.
Вчера было 6, то вот 6.
А, нет, раньше было 5, потом...
Сейчас-то сколько?
Потом 4, потом 5.
А сейчас 6. А сейчас
болезнью мы не считаем.
А сейчас
сколько
опять
у вас всего
4.
У вас 6 мальчиков.
6 мальчиков. Вот.
Да?
Да.
Просто иногда болеют.
Тихо,
мы не считаем.
Тихо.
Просто я думал, те, кто ушел, уже не считаются.
Тихон, скажи мне, пожалуйста, вот как они одеваются, ребята?
Ну, вообще-то, мама сказала, что форма школьная будет такая, ну, футболка пола с воротником белая и темные шорты джинсовые. Ну, все по-разному ходят. Вот друг у меня есть, Миша, он часто походит в таких штанах темных. Угу. И в кофте.
То есть формы, формы нет, да? Влад, тебе вот хочется форму, чтобы у вас была единая форма или нет?
Да.
Чтобы вот, скажи, какая она должна быть? Военная такая или...
Школьная.
Школьная. С погонами? Да, сейчас Тихон, сейчас одну секунду.
Просто обычная школьная.
Просто обычная школьная форма. Хочешь, чтобы у всех была одинаковая? А Тихон, ты хочешь?
Ну, я вообще бы хотел, чтобы она, ну, не была такой уж военной, чтобы она была разная. Но вот у девочек это более-менее, потому что они чаще всего в школьной ходят.
Понятно. Вот. Все, я, да.
А, ну, если одна какая-то форма, мне бы больше хотелось, чем военную, мне больше бы футбольную хотелось.
Футбольную.
У нас был случай, когда Влад пришел на свой день рождения в противогазе, какой-то амуниции. Угу. Он у нас внук лесника, да, Влад? Угу. Это он такой прям вот в точку по поводу военной формы. Но это вот, поскольку был день рождения, мы разрешили.
Конечно, винтовку из противогаза попросили оставить в прихожей. Но противогаз все-таки с ним попал на урок, это было очень интересно.
Да, да, Тихон, говори.
Ну, в общем, ну, Влад бывает часто с военной амуницией выходит на день рождения, он вообще противогаз притащил, еще оружие кучу. Бывает, он часто какие-то громадные вещи притаскивает, что сам потом да не может... бывает, играть со всеми из-за того, что у него на спине рюкзак и противогаз мешает бегать. У него ружье гигантское тяжелое. Он говорит, ему негде положить. Поэтому он чаще всего такой в сталке. Вообще бывает, что он без этого приходит. Тогда, конечно же, интереснее всем.
Понятно. Спасибо, Тихон. Спасибо большое. Так все-таки вернемся к форме, к образованию. Будет форма единая?
Форма одежды, угу. Мы думаем, должна быть прежде всего удобная. Угу. Многие, думая о православной гимназии, о православной школе, представляют себе такие старые дореволюционные картины, картинки, фотографии с сидящими за партой.
Нет, сразу в юбке в пол, да. Полоток. И, так, и обязательно, да. Чтобы...
Палка между,
да, да, да.
Или локтями.
Рюкзак обязательно.
Да. Мы забываем, что тут речь идет все-таки о учебе с 5 класса и не раньше. Это совсем другой формат обучения, другие люди, другая школа с 5 класса. Она не случайно у нас разделена начальная школа и средняя. Начальная школа, особенно первый класс. Первый класс – это еще почти детский сад. И нет никакой необходимости усаживать детей ровными рядами за партами, надевать на них форму. Им должно быть прежде всего комфортно. Поэтому мы их просим приходить, конечно, не в спортивной форме, но мы договорились использовать определенные цвета в одежде – белый и синий. А дальше они могут одеваться по своему усмотрению в то, в чем им действительно будет комфортно. Двигаться.
То есть, если, да, я понял, в общем, некая образность есть, но
да,
при всем при этом...
Да, есть образность, есть рекомендации, чтобы они все-таки выглядели прилично, чтобы они понимали, что они все-таки не в спортзал пришли, чтобы это соответствовало случаю.
Ну, и у меня, то есть у нас остается примерно 5 минут, меньше, что у нас сейчас уже практически 44 минуты, то есть минута, не минута, 50 минут у нас. Мало остается времени. Давайте подведем итог и еще об одном спрошу. Планы. Планы и вот с кем вы дружите, потому что я понимаю, что, наверное, очень тяжело сейчас находиться в таком, как бы сказать, соло, наверное, все-таки тяжело. С кем дружите?
Уже не могу сказать, что мы соло, потому что в этом году стала очень популярная система русской классической школы, которую... Эту методику мы тоже используем в обучении русскому языку и чтению ребят. И сейчас все больше центров и школ открывается, которым интересно такое образование.
И вообще формат семейного обучения.
Поэтому таких сообществ появляется все больше. Конечно же, мы с ними знакомимся, участвуем в конференциях, делимся опытом.
Но все-таки семейное обучение, вот все-таки я должен понять. Ребенок приходит на занятия во сколько?
К 10.
Угу. У нас занятия с 10 до часу, 3 раза в неделю.
Угу.
Этого им достаточно. Семейное обучение может быть в самых разных формах, как дома с мамой или с репетитором, так и в частной школе, которая просто юридически оформлена как семейное обучение. У нас это такая некая смесь, рассчитанная на то, что дети получают всю новую информацию в школе, но дома ее обсуждают и переваривают вместе с родителями. Угу. Мы их просим задавать им вопросы каждый раз, а что было, что интересно.
Понял, то есть теперь получается, я теперь понял. Семейное обучение – это не ребенок, брошенный на бабушку. То есть это тоже семейное обучение. То есть как бы я бросил на бабушку ребенка, и все в порядке. То есть как бы все претензии к бабушке, потому что, ну что, бабушка, что, она же уже все равно человек, уже выживший, что называется, из... Ну, так скажем. Ну, понимаете, поэтому мне на нее легко накричать, и мне легко сказать, что ты не так учишь мою дочь, или там еще что-нибудь, правильно? Вот. А семейное обучение все-таки это, получается так, степень ответственности родителей в равной степени в школе.
Все верно. Семейное обучение предполагает, что родители в отделе образования пишут заявление о том, что они с этого дня сами берут на себя ответственность за обучение своих детей. И дальше уже решают по-своему. Могут водить их в школу, могут не водить, могут... водить к бабушке. Угу. У нас такие бабушки есть, просто прекрасные.
Ну, да, есть.
Потом все равно происходит процесс аттестации, понимаете? Угу. Да, чтобы в дальнейшем дети наши могли пойти учиться, куда уже захотят родители, угу, и дети сами вместе тоже.
Ну, в Лондон, например. Да, да.
Ну, если мы их правильно воспитаем, то они туда не захотят. Ну, разумеется, только для общего развития.
Ну да, я понял. Нет, гости, просто имеется... Я специально сейчас сказал именно об этом, потому что у нас было всегда некое представление о том, что нормальное образование, оно где угодно, только не... У меня есть знакомая, которая в Сорбонне училась, и она рассказывает о том, что Сорбонна – это место, где можно получить знания, но для того, чтобы получить это знание, нужно заниматься с утра до вечера, то есть и с вечера до утра, и все время сидеть в библиотеках и так далее, что не делает никто, кроме наших студентов, которые туда поступают, потому что вот они понимают, что это вот просто необходимо. Но все то же самое можно сделать и в наших университетах, и если сидеть в библиотеке вместо того, чтобы...
Конечно, вопрос мотивации.
Вопрос мотивации.
Если, чтобы учиться, нужно уехать в Лондон, да. Если это единственный путь, ну что ж поделать.
Да. Вот, я так понимаю, что все-таки у нас есть возможность, у нас есть потенциал для того, чтобы так или иначе развиваться правильно. Ну, хочется последний вопрос задать нашим дорогим главным действующим лицам. Значит, соответственно, Влад, тебе вопрос задаю. Скажи, пожалуйста, что ты хочешь добиться, чего ты хочешь добиться в жизни? Кем хочешь стать?
Стать математиком. Ну, учить детей математике.
Очень хорошо. Ты хочешь стать преподавателем математики?
Да.
Да, спасибо. Сонечка, ты кем хочешь стать?
Пока еще не решила.
Пока еще не решила. Ну, какие-то наметки есть?
Ну, или воздушной акробаткой, или воздушной гимнасткой.
Понял, хорошо. Ну и, Тихон, кем ты хочешь стать?
Ну, я хотела бы футболистом стать.
Футболистом все-таки, да? Да. Хорошо. Я просто вот очень надеюсь на то, что... Спасибо вам за участие в передаче. Ребят, спасибо. Огромное спасибо. Вот. Я так понимаю, что вы не обсуждаете с детьми того, что будет, но вас...
Очень
вот
рано еще. Да, такой долгий путь впереди.
50 секунд у нас остается. Я хочу спросить вас, кем вы хотите стать через год? Вы, ваша школа.
Мы, конечно же, ждем как можно больше детей и семей к нам. Мы желаем расти.
Настоящей дружной семьей, где дети, педагоги, родители живут вместе, одной жизнью поддерживают друг друга в трудную минуту.
Телефон.
И в радости. Телефон 8... Я оставлю тот телефон, по которому можно всегда с нами связаться. 8-921-582-41-95.
Еще раз.
Семейный дом «Васильки».
Все.
Звоните, будем вам рады.
Все. Семейный дом «Васильки» был в нашем эфире. Спасибо, до свидания.
Всего
до
доброго.
Следующей среды.
Эти ребята не учат жить. Эти ребята не помогают материально. Они путают лево и право и переходят дорогу только на зеленый. Вопросов у них больше, чем ответов. Именно поэтому они ведут передачу «Своя колокольня». Вопросы наши, ответы ваши. Или наоборот. Ну, как-то так.